Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Здравствуйте. Главные темы программы. Депутаты Государственной Думы России рассматривают во втором основном чтении законопроект, запрещающий гражданам США усыновлять российских детей. У здания парламента серия одиночных пикетов в знак протеста. В США после трагедии в Ньютауне, штат Коннектикут, активно обсуждают возможность ужесточения контроля над продажей огнестрельного оружия. Студенты одного из московских вузов оспаривают результаты мониторинга Министерства образования, в результате которых университет был признан неэффективным. Эти и другие темы в программе «Время свободы». Депутаты Государственной Думы России рассматривают во втором основном чтении законопроект, запрещающий, среди прочего, усыновлять российских детей гражданам США. Такие меры обсуждают в Госдуме в ответ на акт Магнитского, принятый в Соединенных Штатах, по которому в отношении российских чиновников, причастных к нарушению прав человека, устанавливаются визовые и финансовые санкции. Инициатива депутатов вызвала волну неодобрения. Против запрета на усыновление американцами российских детей высказались даже несколько министров российского правительства. У здания Государственной Думы с утра гражданские активисты проводят серию пикетов. Тему продолжит моя коллега Наталья Джампаладова.
Законопроект под названием «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан Российской Федерации» депутаты задумывали как ответ на акт Магнитского. Этот документ, подписанный президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой 14 декабря, предусматривает визовые и финансовые санкции для российских чиновников, причастных к нарушению прав граждан и, в частности, связанных с гибелью юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского 3 года назад в московском следственном изоляторе. В качестве ответных мер российские депутаты инициировали законопроект, по которому, среди прочего, хотят запретить американцам усыновлять российских детей. И сами депутаты и гражданские активисты неофициально называют этот закон по имени Димы Яковлева, 2-летнего мальчика, погибшего у американских приемных родителей. Отец оставил ребенка на 9 часов, запертого в машине на солнцепеке. Родители в итоге суд оправдал. Вот как депутат от «Единой России» Ольга Баталина объясняет необходимость запретить американцам усыновлять российских детей.
Если есть хотя бы малейшие сомнения в том, что институт международного усыновления недостаточно доброжелателен к российским детям, если есть сомнения в том, что на территории Соединенных Штатов будет в недостаточной степени обеспечена безопасность ребенка, это серьезное основание для приостановления или запрета усыновления. К сожалению, сегодняшняя позиция американских властей говорит о их крайнем равнодушии к судьбам российских детей. Каждое решение суда, каждая ничтожная реакция на трагический случай, к сожалению, только утверждают нас в этом мнении. Это в Америке за случай смерти ребенка родители могут не понести никакой ответственности. Поэтому сказать о том, что сегодня сомнения депутатов в обеспечении безопасности российских детей в Штатах надуманы, но это, мягко говоря, необоснованная позиция.
Несколько министров российского правительства высказались против такой инициативы депутатов. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, в частности, сказал, что считает подобный запрет неправильным и надеется, что Госдума примет взвешенное решение. Не одобрили подобные поправки и министр образования Дмитрий Ливанов, и министр по вопросам открытого правительства Михаил Абазов. Против высказалась и вице-премьер, отвечающая за социальный блок правительства, Ольга Голодец. По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, президент с пониманием относится к инициативе депутатов. Разумеется, линии исполнительной власти более сдержанные, но с учетом известных антироссийских проявлений, президент России Владимир Путин с пониманием относится к позиции, занимаемой российскими законодателями, цитирует агентство «Интерфакс» слова пресс-секретаря главы государства. Многие гражданские активисты с предлагаемым депутатами законопроектом не согласны. В среду утром несколько десятков человек пришли с пикетами к зданию Государственной Думы. Часть людей стояла с плакатами на Тверской улице, часть в Георгиевском переулке у входа в здание. Одна из активисток, Ольга Кузнецова, рассказала Радио Свобода о том, почему она решила участвовать в акции.
Я считаю, что нужно защитить детей, защитить наших детей, чтобы у них был шанс, надежда, будущее, особенно у тех детей, которые не очень здоровы, которых надо лечить и которым требуется помощь. Я считаю, что важно найти ту семью, тех маму и папу, которые смогут им дать эту помощь, поддержку и смогут их воспитать, и неважно, где живут его родители. Если мы даже хотим как-то ответить, надо по-другому, нельзя использовать детей ни в каких целях.
Полицейские постоянно предупреждали пикетчиков, что им необходимо соблюдать расстояние в 50 метров друг от друга. Несколько человек все же были задержаны, в том числе, когда они давали интервью журналистам. Но пикетчики, несмотря на холод и задержание, не расходились. С плакатом, на котором было написано «Я пришла посмотреть вам в глаза, господа депутаты», стояла пенсионерка Алла Стручкова. Вот ее мнение об инициативе депутатов.
После того, как нечаянно погиб Дима Яковлев, кстати, отец его из петли потом вынули, отца этого Димы, это случайно было. Теперь у нас есть повод. Мы не позволяем американцам брать наших Дим. Таких Дим очень много. Хорошо, Дима Яковлев был здоровый, то есть, что значит хорошо? Там очень много инвалидов, они не могут не ходить, там у них с головой что-то. Но наши таких не берут, русские. Американцы берут. Они их вылечивают, и в 17 лет он уже здоровый, нормальный человек. А если он по-прежнему колясочник, то он совершенно свободный, уважаемый человек. У нас такого быть не может, уже много лет мы это понимаем, десятилетия. Спасение наших малышей, сирот, только когда их берут американцы, и Западная Европа тоже берет, но это новые американцы. Так вот, наши запрещают, они мстят ценой жизни, ценой здоровья наших детей, малышей вот этих сирот. Я уже бабушка давно, но я бы не взяла больного человека, даже если была молодая. Это невозможно. У нас не хватает ни денег, ни сил, ни медицины.
Накануне российские приемные родители опубликовали петицию, призывающую не допустить принятия закона, запрещающего американцам усыновлять детей из России. Сбор подписей проходит на разных площадках в интернете, подписались под инициативу уже несколько тысяч человек. Активисты, собравшиеся у Госдумы, приносили не только бумажные плакаты, но и, в частности, рисунки, нарисованные детьми из художественно-реабилитационного центра для сирот и детей с недостатками развития. О том, почему центр не поддерживает этот законопроект, говорит представитель этой общественной организации Наталья Хасанова.
Мы считаем этот закон бесчеловечным, потому что если он будет принят, то тысячи конкретных детей, которые уже находятся, наверное, в процессе там, рассмотрения судом и принятия даже решения суда об их усыновлении американцами, не получат этого единственного шанса и останутся здесь. И это горе. Это лишит многих других детей единственного шанса, мало того, что обрести семью, вообще физически выжить. Потому что только в семье дети могут получить всю ту необходимую заботу, любовь, которую они заслуживают. Этот закон режет по-живому. Его допустить никак нельзя.
Депутаты, проходившие мимо пикетчиков на работу в Госдуму, реагировали по-разному. Кто-то, как, например, Николай Валуев из «Единой России», под свист собравшихся молча прошел в здание. Кто-то же, как, например, Дмитрий Гудков из «Справедливой России», остановился поговорить с журналистами. Вот его мнение о законопроекте.
Вот эта поправка, она обрекает детей на гибель. То есть слезы, кровь наших детей будет на тех депутатов, которые сегодня нажмут кнопки «За». Если мы принимаем сейчас этот антимагнитский закон с этой поправкой, то в соответствии с соглашениями, вот дети, усыновленные американцами, автоматически теряют наше гражданство, по мнению американской стороны, и наше консульство не будет иметь доступа к этим семьям. Уже в этом случае мы не сможем проверить, как они там живут, как там с ними обращаются, как складывается их судьба. Мы сразу теряем эти вот 60 тысяч детей наших. 19 случаев в Америке произошло всего. Они жестокие случаи, но гораздо более жестокие случаи в России. Намного более жестокие. Всегда есть процент каких-то неадекватных людей в каждой стране. Просто у нас их в 40 раз больше. 40 раз. Когда мы из-за 19 случаев обрекаем там на гибель десятки тысяч наших детей.
Говорил Дмитрий Гудков. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин ранее обещал, что депутаты рассмотрят законопроект в трех чтениях до конца осенней сессии, то есть до 21 декабря. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Перед началом пленарного заседания я побеседовал с депутатом Государственной Думы Олегом Смолиным, который сразу заявил, что голосовать за этот проект закона не будет.
Во-первых, я не думаю, что среди моих избирателей есть люди, которые пострадают от закона Магнитского. По той простой причине, что вряд ли у них в Соединенных Штатах есть счета, недвижимость, дети или какие-то другие материальные и нематериальные активы. Во-вторых, я не думаю, что американцы могут всерьез пострадать от закона Димы Яковлева, имея в виду, что вряд ли у них в России есть, опять же, материальные и нематериальные активы, ради которых они будут рваться в нашу страну.
Но в первую очередь здесь ведь речь идет об усыновлении.
Вот. Наконец, в-третьих, я не думаю, что нам нужно отвечать на ограничения, направленные против чиновников, ограничениями, направленными против детей. Поэтому я не голосую за этот законопроект. Мне кажется, что если мы хотели, как это принято в дипломатии, отвечать американцам, что называется, ударом на удар, то надо было искать другие версии. Ну, например, версия, согласно которой Россия не обязана держать свои стабилизационные деньги в американских ценных бумагах. А это мне представляется, действия Государственной Думы кажутся мне, мягко говоря, неадекватными.
Поначалу из Думы пришли новости о том, что эта инициатива «Единой России» поддержана единогласно. Вот что произошло потом? Уже сейчас известно, что «Справедливая Россия» вроде не собирается голосовать за этот закон.
Вы знаете, я не знаю, честно говоря, не консультировался ни с какими фракциями по этому поводу, высказал личную точку зрения.
Если эти меры не пройдут, есть второй вариант в Думе?
Ну, я думаю, что предложения будут разные, в том числе экономические. Но моя версия, что, скорее всего, будет принята версия второго чтения, будет мало отличаться от версии первого чтения.
Последний вопрос. Олег Николаевич, а как вы относитесь к принятому акту Магнитского в США?
Я уже отчасти на этот вопрос ответил. Ни мне, ни моим избирателям акт Магнитского ничем не угрожает. Я бы повторил, как ни странно, формулу батьки Лукашенко, который, обращаясь к российским олигархам и чиновникам, сказал: ну и что? Ну и заберите оттуда свои счета, ну переведите их в другую страну. Батька, видимо, имел в виду Беларусь. Ну, а я бы посоветовал переводить в Россию. Вы знаете, я не очень верю в то, что американцы искренне озабочены судьбой Магнитского. Я думаю, что это политическая игра, которая вряд ли повлияет на развитие демократических процессов в самой России. Вообще нашу демократию мы должны устанавливать сами. Думать, что Запад нам поможет, нереально. Вот. Но повторю еще раз, я не думаю, что я или кто-то из людей, которых я считаю своими товарищами или избирателями, могут от этого акта пострадать.
Заявил в интервью «Радио Свобода» депутат Государственной Думы Олег Смолин.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на «Радио Свобода», в вашем распоряжении.
Вы слушаете программу «Время свободы». После массового убийства детей в школе Сэнди Хук в Коннектикуте в конце прошлой недели в США с новой силой развернулись дебаты о контроле над продажей огнестрельного оружия. Многие призывают политиков в Вашингтоне принять незамедлительные меры в этой области. Во вторник этот вопрос обсуждался на самом высоком уровне. Причем президент Обама заявил о конкретных шагах, которые, как он считает, необходимо принять в ближайшее время. Готовность рассмотреть введение более строгих мер высказали также некоторые законодатели, причем среди них и те, кто считается сторонником права граждан на владение оружием. Подробнее расскажет наш корреспондент в США Владимир Дубинский.
Президент Обама поддержит законопроект о возобновлении запрета на полуавтоматическое штурмовое оружие. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. Разработкой этого законопроекта занимается сенатор-демократ из Калифорнии Дайан Файнстин. Такой запрет был введен при президенте Клинтоне в 1994 году, но срок его действия истек в 2004. Президент активно поддерживает намерение сенатора Файнстин законодательно возобновить действие этого запрета, сказал Джей Карни на брифинге в Белом доме. Более того, отметил Карни, президент готов поддержать и другие меры более строгого контроля над продажей оружия. Он выступает за принятие законодательства, которое решило бы проблему так называемых уловок по продаже оружия на выставках, а также за запрет на продажу обоим, способных вместить большое количество патронов. People have talked about high capacity gun ammunition clips, for example, and that is something certainly. Говоря об уловках на выставках оружия, Карни имел в виду тот факт, что покупатели оружия на выставках не подвергаются столь строгой проверке, какую должны пройти лица, приобретающие оружие в спортивных или других магазинах. Джей Карни сказал также, что президент ценит тот факт, что после трагедии в Коннектикуте многие законодатели, ранее выступавшие против ужесточения правил продажи и покупки оружия, проявили готовность смягчить свои позиции. Среди них сенатор-республиканец из Западной Виргинии Джо Менчин. Президент Обама беседовал с Менчином по телефону, после чего тот опубликовал заявление, в котором сказал, что готов к диалогу с теми, кто предлагает вести более строгий контроль. Позднее в интервью CNN Менчин признал, что расстановка политических сил в Вашингтоне такова, что найти компромисс по любому вопросу очень сложно, но в данном случае это необходимо сделать. Нам в Вашингтоне проще всего всегда голосовать против чего бы то ни было. Если вы ни за что не голосуете, вам и объяснять ничего не надо. Но в данном случае мы потеряли 20 прекрасных детишек. Такого не должно быть в Америке. И кем мы будем, если эта трагедия не приведет нас к столу переговоров? Реакция простых граждан на заявления политиков о возможном ужесточении контроля над продажей оружия оказалась весьма неоднозначной. Сторонники строгого контроля опасаются, что меры, которые могут быть приняты, окажутся недостаточными. Они настаивают на более решительных действиях. Более 170 тысяч человек подписали на сайте Белого дома петицию с требованием немедленно принять законы, направленные на ужесточение контроля. Реакция любителей оружия оказалась совсем иной. Как только после трагедии в Коннектикуте политики заговорили о необходимости более строгого контроля, во многих штатах объем продажи оружия, включая полуавтоматическое, резко пошел вверх. Покупатели опасаются, что это оружие либо вообще будет запрещено, либо цены на него поднимутся. Массовое убийство в городке Ньютаун привело к дебатам не только о контроле над оружием. Многие обращают внимание на необходимость улучшения методов раннего выявления психических заболеваний. Другие указывают на проблему чрезмерно частого показа сцен насилия в кино и видеоиграх, столь популярных среди молодежи. На эту тему говорил сенатор Джозеф Либерман, представляющий именно штат Коннектикут, где 20-летний Адам Ланза совершил это страшное преступление. Почти во всех случаях, когда совершались массовые убийства, виновниками были психически нездоровые молодые люди, о которых после убийства члены их семей, друзья и одноклассники говорили, да, что-то с ними было не в порядке. Я слышал предположение о том, что, как и многие другие психически нездоровые люди, совершившие кровавые преступления, Адам Ланза находился под гипнотическим влиянием сцен насилия в кино и компьютерных играх. Может быть, это только предположение, мы пока точно не знаем. Но в прошлом бывало, что эти молодые люди под влиянием сцен насилия приобретали оружие и превращались в убийц. Внимание к теме насилия в кино и компьютерных играх пытается привлечь и бывший пресс-секретарь Белого дома, а ныне политический комментатор Ари Шапиро. По его словам, этот вопрос недостаточно широко обсуждается ни политиками, ни в средствах массовой информации.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Владимир Дубинский. Сегодня в Беларуси оппозиция вспоминает события двухлетней давности, когда в день президентских выборов в Минске был жестоко подавлен многотысячный митинг несогласных с результатами голосования. Более 700 человек были избиты и арестованы. 7 из 10 кандидатов на высший пост в стране оказались под стражей. Впоследствии в организации массовых беспорядков были обвинены более полусотни демократических активистов. Некоторые до сих пор остаются за решеткой. Из Минска передает Игорь Корней.
Пожалуй, впервые в мировой практике выборы президента Белоруссии в декабре 2010 года завершились столь неожиданным результатом. 7 кандидатов в президенты были задержаны и осуждены только за то, что в числе 50 тысяч граждан страны вышли на улицу, чтобы высказать недоверие данным Центризбиркома, в соответствии с которыми на четвертый срок был переизбран Александр Лукашенко. Еще сотни оппозиционеров и простых граждан приговорены к длительным срокам заключения. В этой связи белорусская оппозиция еще раз хочет напомнить о событиях декабря 2010-го. Тем более, что до сих пор за решеткой остается приговоренный к 6 годам ареста экс-кандидат президенты Николай Статкевич. Реализовать замысел достаточно проблематично. К примеру, Объединенная гражданская партия Белоруссии подала около 100 заявок на проведение в ряде городов страны пикетов, приуроченных к событиям на площади независимости в Минске. Однако, как рассказала представитель штаба партии Анна Красулина, абсолютное большинство пикетов местные власти запретили. Возможно, чиновники были напуганы лозунгом мероприятия. Украли выборы, чтобы продать страну.
Цель была проинформировать людей, напомнить им о годовщине площади 19 декабря, напомнить о том, что Николай Статкевич по-прежнему находится за решеткой. Зачем это было сделано? То есть больше 70 уже отказов. Они мотивируют тем, что не выполнен пункт 9 закона о массовых мероприятиях. Пункт 9 касается места проведения. На самом деле мы понимаем, что по-хорошему надо подавать в суд и требовать разъяснений, что именно не выполнено в пункте 9, потому что эти места уже для агитации предоставлялись.
Тем не менее, лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько уверен, что даже официальная позиция властей не помешает провести акции в запланированном формате. А массовые запреты пикетов считают абсолютно показательной реакцией.
Это означает только одно, что улада сегодня боится як минулого.
Это означает только одно. Власть сегодня боится как прошлого, я имею в виду события двухлетней давности, так и будущего. Она категорично отрицает нам, нашем конституционном праве, высказывать свое отношение и к выборам, и к процессам, ныне происходящим в политике, в экономике Белоруссии. Наша реакция будет однозначной. Мы уже поговорили с нашими регионами и все равно найдем формат кампании. У нас есть информационная продукция, и с ней мы пойдем к людям, по ящикам, из рук в руки. Но все равно в этот день мы проведем информационную кампанию, и в этих материалах будет сказано и о нечестных, несправедливых выборах, и о прихватизации, которая нас ожидает. Так что своей цели мы все равно достигнем.
И про несумленные, несправедливые выборы, и про прихватизацию, якая нас шакает. Так что свою мы все равно выкинем.
Эксперты считают, что руководство Белоруссии все же достигло своей политической цели, разобщив оппозиционное движение. После почти полутора лет тюремного заключения на основании прошения о помиловании освобожден приговоренный к 5 годам тюрьмы Андрей Санников. Политик не стал ждать новых сюрпризов от власти и попросил убежища в Великобритании. Из-под домашнего ареста сбежал еще один кандидат президенты Алексей Михалевич, которого приютила Чехия. Активность остальных политиков, поплатившихся свободой за участие в той избирательной кампании, также сведена к минимуму. Бизнесмен Дмитрий Ус, шедший на президентские выборы в связке с лидером белорусских социал-демократов Николаем Статкевичем и получивший по приговору суда 5,5 лет лишения свободы, разочарован, что оппозиция так и не выработала общей стратегии против нынешнего режима.
Самый основной урок то, что у нас нет оппозиции реальной. Вот это самый основной урок, который я вынес из той кампании. На самом деле люди, которые называют себя оппозицией, на сегодняшний момент просто зарабатывают деньги для того, чтобы выжить в этих условиях. Когда я шел на выборы, я думал, что будет консолидация, понимание людей, будут вместе объединяться под идею какую-то грамотную. Когда выяснилось на самом деле, что людям это ничего не надо, не менять избирательную систему, я все силы направил, чтобы они меня поддержали. Ни один оппозиционер не поддержал меня.
Однако лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников уверен, что выборы 2010 никак нельзя записать в пассив оппонентов Лукашенко. По его словам, людей можно запугать, однако своим принципам они уже не изменят.
Я бы обозначил 2 уроки в этой кампании. Первый, или можно так сказать, это эмоциональный.
Я бы отметил 2 основных урока этой кампании. Первый, если можно так сказать, эмоциональный. Это то, что я ощутил огромную поддержку людей, которые жаждут перемен в государстве, жаждут свободы. Это было видно во время сбора подписей, это было видно во время встречи с людьми по всей Белоруссии. Это было особенно видно на площади независимости в Минске 19 декабря 2010 года, где люди почувствовали свободу и объединились в свободе. Второй урок – это урок политический. Это то, что было понятно и очевидно. Должен был состояться 2-й тур. В этот тур выходил я. Это был успех и итог работы всех независимых кандидатов и их команд. И именно это вызвало ту истерию, которая до сего времени продолжается со стороны властей.
Именно это выкликало ту истерику, якая тягнется и до гэтага з боку ўладаў.
В конце 2011 года из белорусских тюрем вышли около 20 оппозиционных активистов, помилованных специальным указом президента Александра Лукашенко. 19 декабря 2012-го на свободу должен был выйти лидер оппозиционной организации «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич, схваченный еще за день до президентских выборов 2010 года и приговоренный к 2 годам лишения свободы. Однако руководство колонии, где молодой политик отбывал наказание, инициировало рассмотрение нового уголовного дела за якобы систематическое нарушение Дашкевичем внутренней дисциплины исправительного учреждения. В итоге один из первых осужденных по делу 19 декабря получил дополнительный год тюрьмы. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Мы возвращаемся к одной из главных тем нашей программы. Депутаты Государственной Думы России рассматривают во втором основном чтении законопроект, запрещающий, в частности, усыновлять российских детей гражданам США. Такие меры обсуждают в Госдуме в ответ на акт Магнитского, принятый в Соединенных Штатах. О проблеме усыновления российских детей американскими гражданами и так называемом законе Димы Яковлева мой коллега Андрей Шары беседует со специалистом по международным усыновлениям, консультантом российского отделения американского агентства Hand in Hand Аленой Синкевич.
Проще оперировать не процентами, а просто цифрами. Мы знаем, что за годы существования международных усыновлений в Америку усыновлено около 60 тысяч детей. И мы знаем о 20 трагических случаях. В России звучит очень много цифр насчет статистики внутренних усыновлений. И все они очень различные, но никого это всерьез не беспокоит. И я даже не берусь называть цифры трагических случаев в семьях российских усыновителей, потому что на самом деле невозможно найти статистику. Дело не в том, что она невыгодная для нас. Дело в том, что все цифры, которые звучат, и звучат размазанно по всем усыновлениям или по всем семьям, ну, в общем, найти достоверное число, сколько детей было убито за какое время в семьях именно усыновителей, не включая приемные семьи или опекунские семьи, реально невозможно. Поэтому сравнивать статистику России и Америки не представляется возможным. Но, насколько я понимаю, 19 трагедий, это они остаются трагедиями. К сожалению, такие вещи всегда случались, всегда случаются и всегда будут случаться, потому что жизнь есть жизнь.
Вы работаете в агентстве Hand in Hand, которое занимается международными усыновлениями. Как государство российское следит за этим процессом? На каком этапе оно подключается к этому процессу и контролирует вашу работу? И на каком этапе оно отпускает насовсем этого ребенка, которого усыновили за границу, конкретно, например, Соединенные Штаты?
Все усыновления, и внутренние, и международные, идут одинаковым путем в России. Иностранные усыновители, точно так же, как российские граждане, со своими документами обращаются в орган опеки и попечительство той территории, где они хотели бы установить ребенка. Это технически немножко более ограничено с американцами, да, потому что они не могут сами подать эти документы. Они подают через представителя, который работает в представительстве, аккредитованном в России.
То есть через вас?
Да, то есть через меня. Просто потому что они живут далеко. Вот я приношу эти документы в орган опеки и попечительства, и эти документы ставят на учет. Следующий этап, когда в Министерство образования или Департамент образования, в зависимости от территории, они говорят, когда семья может подъехать, а они говорят, да, у нас появился в банке данных такой ребенок, который приблизительно отвечает вашим ожиданиям. Потому что в том пакете документов, которые они подают, они пишут ребенка, какого пола, возраста, и приблизительно очерчивают круг диагнозов, на которые они готовы при усыновлении ребенка. И все это ровно так же происходит у российских граждан. Тогда они приезжают на первый визит. Им сперва предлагают информацию очень краткую о ребенке в министерстве. И они говорят, согласны они поехать и познакомиться с этим ребенком или нет, на базе той краткой информации, которую они получили. Если они выражают согласие, они едут, встречают ребенка, получают более подробную информацию, которая уже есть в том месте, где ребенок находится. И после этого они или подписывают у нотариуса документы, заявление в суд и готовность продолжать усыновление. В том числе они подписывают другие бумаги о том, что они ознакомились с медицинским диагнозом, о том, что они обязуются предоставлять информацию обратную о жизни и здоровье ребенка согласно законодательству российскому, и что они обязуются не препятствовать контролю за жизнью ребенка со стороны консульских организаций, если в семье будет происходить что-то неблагополучное. Вот. Далее следует суд. В течение 3 лет они шлют отчеты. Первый отчет идет через 6 месяцев. Это по российскому законодательству. Потом через 12. 12, потом через 24, потом через 36. При этом внутренние законодательства иногда требуют того, чтобы социальная служба приходит к ним уже по американским требованиям. Бывает через 2 недели, через месяц, через 2 месяца, потому что закон немножко по-иному составлен. По американским законам первый год ребенок считается подконтрольным, а дальше приравнен к биологическому. А по российскому получается 3 года контроля. Ребенок, поскольку сохраняет российское гражданство до 18 лет автоматически, в 18 лет он может принять решение, если он захочет отказаться от российского гражданства, а может не отказываться.
Какой конкретный интерес преследуют американские родители, усыновляя именно детей из России? Почему именно русских детей?
Американцы усыновляют очень много и в самых разных странах. Логика самого высокого толка. Ну, вот могу вам привести пример. У меня тут недавно усыновляла семья мальчика с синдромом Дауна. Обычно мотивация, когда семья усыновляет детей с синдромом Дауна, бывает такая. Или у них есть свой биологический ребенок с синдромом Дауна, и они эту проблему знают изнутри. Или бывает, что это профессиональная связь с этим заболеванием, потому что это бывают педагоги специального образования, которые просто знают эту проблему как профессионалы, она их не пугает. А тут была ситуация ни та, ни другая. То есть у них были 2 своих биологически здоровых детей и маленькая усыновленная девочка из Гватемалы. Никого в семье синдрома Дауна, и они не педагоги специального образования. Я их спросила, почему вы решили усыновить ребенка с синдромом Дауна. Потому что девочка, которую мы усыновили в Гватемале, когда мы ее усыновляли, мы думали, что у нее ВИЧ. И мы понимали, что ребенок с ВИЧ потребует от нас очень много заботы, усилий, поездок к врачам и так далее. А потом оказалось, что у нее не ВИЧ, а антитела к ВИЧ, что уже гораздо легче, потому что антитела пройдут сами, что, по сути, это здоровый ребенок. И тогда мы поняли, что у нас еще остались силы, осталась любовь, которую мы можем потратить на то, чтобы дать семью еще одному ребенку. И поэтому мы решили приехать в Россию и усыновить мальчика с синдромом Дауна. Мы узнали, что в России в банке данных много детей с синдромом Дауна. Вот мотивация.
Скажите, пожалуйста, Алена, примерно сколько детей в год усыновляют иностранные граждане через ваше агентство?
Ой, вы знаете, как сейчас работы стало гораздо меньше, потому что просто стало гораздо меньше международных усыновлений. И это, как бы, может быть, не очень хорошо для американских агентств, но для меня, как для российской гражданки, это приятный знак, потому что российские граждане наконец стали усыновлять детей. И я счастлива, и слава богу, что это так. Значит, я думаю, что сейчас наше агентство в год усыновляет, наверное, 18-20 детей, не больше. И приблизительно такие же цифры по всем агентствам, которые выжили вот в этот смутный период, потому что многие агентства просто закрылись. Практически на усыновление не осталось здоровых детей.
Со специалистом по международным усыновлениям Аленой Синкевич беседовал мой коллега Андрей Шары. Что вы думаете о предложении запретить гражданам США усыновлять детей-сирот из России? Опрос на эту тему мы попросили провести нашего корреспондента в Ульяновске Сергея Гогина.
Ответные меры. Опыт показывает, что дети, усыновленные американцами, ну, не все у них хорошо. Поэтому, ну, если не все хорошо, соответственно, стоит запретить.
А это на пользу пойдет российским сиротам, которые больше не будут усыновляться в Америку?
Ну, и они известны, на самом деле, как у них складывается там жизнь после того, как их усыновили. Хорошо они живут или плохо?
Десятки тысяч живут хорошо. Есть трагические случаи, они единичны. Но о них больше всего и говорят.
Ну, тут рассуждать можно просто. Если у десятки тысяч это хорошо жизнь складывается, ну, значит, то, что делает государство, нехорошо. Запрещает усыновление. Это плохо. Я плохо к этому отношусь.
То, что въезжать, я согласна. А усыновлять, если это нормальные, хорошие люди, и контроль над ними будет, ну, почему бы и нет? Все же материальные условия у нашей, и те немножко разнятся. Если ребенок попадает в хорошие условия, куда ни кинь, на первом месте материальное обеспечение. У него будет здоровье, у него будет учеба и все остальное.
Положительно, не надо давать им для детей наших. Они, видно, наши дети. Россия вот привыкли бегать. Они какой-то строгость или нет, строгость по-другому понимают, наказывают. И водой холодной поят, и в ванну суют. Ну, это как-то человечески. Наше должно сюда само развивать вот эту систему, чтобы поддерживать своих.
Одобряют это мнение депутатов и поддерживают. Они беспредельничают, а мы должны молчать на их выводы.
Насчет того, что, допустим, детей запретить, то да, я согласен, чтобы туда не отдавали наших русских детей. Жалко мне детей. Ну, смотря какие семьи. Где-то может лучше, где-то может хуже. Но в России все равно как бы дома.
Дома? Но они здесь сирота, а там они будут при родителях.
Не знаю. Пускай думает.
Около 50 тысяч российских детей-сирот были усыновлены в Америке.
Ну, а некоторые же погибают. Ну, как надо исходить, какую-то середину искать. Ну, видите, кому-то хорошо, кому-то плохо.
Конечно, да. Чтобы запретить усыновлять российских детей, которые погибают в Америке.
В чью пользу это так-то, по-вашему?
Ну, в нашу.
А куда девать российских сирот, которых усыновляли, которых теперь не будут усыновлять в Америку?
А которые погибают, куда их девать? Погибает очень много детей посредством массовой информации, в принципе. Может быть, мы плохо осведомлены?
Тут торопиться не надо, конечно. Я так что-то слышал, что что-то они там наворотили скоропостижно. Американцы свои, кажется, полгода его заготовили, а мы-то, как всегда, быстрее впереди планеты всей. Но мне это не нравится, надо думать, конечно. Не все так просто, мне тут много чего не нравится по отношению американцев. Ну, я консерватор, не то что большевик, коммунист, но я считаю, что с Европой и с американцами надо вести очень жестко, как, то есть адекватно. Очень жестко, но продуманно, конечно. Но опять же, надо не забывать, прежде всего, думать, надо думать.
Вот. Хорошо, скажите, а вот запрет на усыновление российских детей американцами, это на пользу вообще российским детям?
Нет, конечно, нет. Но нужно контролировать. Пускай берут, ради бога. Если достанется ребенок американцу, допустим, или у нас ведь слабо берут.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос. Что вы думаете о законе Димы Яковлева? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Наш вуз, нам решать. Теперь к этому популярному в некоторых региональных вузах лозунгу присоединились столичные студенты из Российского государственного торгово-экономического университета. Они оспаривают результаты мониторинга Министерства образования, в которых вуз был признан неэффективным. Бастующих студентов приехали поддержать координатор Левого фронта Сергей Удальцов, а также депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Гудков, Илья Пономарев и некоторые другие представители политической оппозиции. Подробности в репортаже Тамары Лиленковой.
За последний год студенческая активность заметно возросла. Во всяком случае, в обсуждении тех вопросов, которые затрагивают непосредственно сферу образования. Сначала на улице Тамбова вышли студенты технического университета. Сегодня около 400 человек отстаивают свое право на выбор вуза в Российском торгово-экономическом университете, который находится в Москве. Я спросила у председателя студенческого совета РГТУ Арины Артамоновой. Почему выбрали именно вот такую форму забастовка?
Ну, знаете, кто-то, мы не захватывали вуз, мы студенты, которые хотят, чтобы нас услышали, чтобы действительно министерство услышало о том, что студенты хотят знать правду, потому что были направлены письма, но конкретно ответа нам так и не было дано.
Это эмоциональное решение или это прагматичное решение? Вы понимаете, что статус вашего учебного заведения таким образом понижается, и ваши дипломы будут, может быть, менее востребованы? Это же ваш выбор был, да, когда вы поступали туда?
Ну, на самом деле, да, это действительно был наш выбор. Когда ребята поступали в вуз, и у нас очень сильно развито студенчество, и мы как студенты не хотим потерять, и, собственно, дух студенчества, потому что у нас не только Москва, а у нас 26 филиалов по всей России, и как объединяющая сила студенты борются против того, чтобы нас лишили действительно РГТУ.
А преподаватели вас поддерживают?
Ну, вначале они скептически к этому относились, пытались нас остановить, но достаточно сложно остановить нас, потому что у нас около 400 человек на данный момент.
Алина, скажите, я знаю, что помимо требований всяких социальных, еще существуют какие-то политические требования возникают. Это случайность в среде, просто настолько неоднородна среда? Политические требования, они имеют отношение к этой ситуации?
Нет, на данный момент политические требования к этой ситуации не имеют никакого отношения ни к студентам, ни к студенческому совету. У нас чисто социальная акция, и, возможно, какие-то провокации в нашу сторону, они пересекаются, студенты просто отстаивают свои права законопослушными способами. Пары мы не срываем, все это делается во внеучебное время.
Вы пытались, может быть, как-то понять министерство, проверить те данные, которые, ну,
вы знаете,
были заявлены?
Сегодня состоялась, собственно, встреча с Александром Эдуардовичем Странзе, и были продублированы вопросы писем, которые были направлены в Министерство образования Ливанову и президенту Владимиру Владимировичу. И, собственно, на основании этих писем дан был комментарий, что пункты мониторинга, возможно, будут пересмотрены, и может собраться комиссия, собственно, министерство будет специально пересматривать данные мониторинга на основании вот писем, которые были высланы на имя Ливанова.
То есть студенты РГТУ поступили традиционным для России образом. Сначала они писали письма, а не дождавшись ответов на них, предприняли решительные меры. Устроили забастовку. Рассказывает председатель Российского студенческого союза Артем Хромов.
Конечно же, это для Москвы определенный тоже прецедент и для всей страны, потому что еще ни одного мероприятия такого громкого после именно появления мониторинга вуза не было. Я хочу напомнить, что недавно было шествие, студенческий митинг студентов Тамбовского государственного технического университета, которые протестовали против присоединения Тамбовского государственного классического университета. И тогда как раз мы добились прецедента, приказ Министерства образования был отменен, и решение о реорганизации было пересмотрено. Поэтому мы надеемся, что все-таки здесь удастся добиться определенных результатов. Ну, в частности, уже удалось договориться о проведенной встрече с чиновниками Министерства образования и науки, где были выслушаны претензии студентов, и было уже достигнута договоренность о том, что все-таки будет предпринята попытка организации встречи министра образования Дмитрия Ливанова со студенческим активом, и что будет сейчас организована специальная проверка итогов мониторинга вуза, потому что по данным руководства учебного заведения полученные результаты, опубликованные министерством, не соответствуют реальным данным.
Артем, а вы наблюдаете студенческое движение, оно как-то действительно растет, потому что российские студенты, они очень долгое время были пассивны, надо заметить.
Если говорить откровенно, я вижу, что в связи с тем, что у нас принимаются достаточно ангажированные и немотивированные решения, и достаточно непрозрачные, конечно же, студенчество начинает выражать протест, оно показывает свой голос. Но при всем при этом я могу отметить, что это не хорошо и не плохо, но после решения проблем локальных студенты зачастую все-таки не стремятся участвовать в гражданском движении. Я даже не говорю о политических процессах. И они, решая свои локальные задачи, переключаются на собственные личные интересы. Поэтому я связываю, конечно же, массовость протеста с тем, что это затрагивает всю страну, принято решение органами власти. Но я не спешу делать вывод о том, что эта волна такого гражданского недовольства, она сохранится на долгий период времени. Дело в том, что любые решения, которые принимает власть, они зачастую вызывают эмоциональное недовольство. Здесь мы видим, что оно перетекло непосредственно в практическую плоскость к акции протеста, забастовки. Но я это во многом связываю не с тем, что они вот считают это крайне неэффективным, не с тем, что им грозят сейчас какие-то социальные потрясения. На самом деле это вопросы обсуждаемые, и даже до получения конкретных ответов они уже выражают свой протест. И это обусловлено тем, что изначально чиновники не ищут диалога непосредственно со студенчеством. Вот та самая пропасть информационная, которая существует между рядовым студентом и руководителем какого-то подразделения, который принимает это решение, она и приводит к тому, что вот в результате как грибы начинают расти такие массовые акции протеста, к которым министерство даже и не готово.
Иными словами, студенты протестуют не против конкретных действий, а против закрытости принимаемых чиновниками решений. Однако, если Министерство образования в данном случае признает результаты рейтинга несправедливыми, активность студентов в других неэффективных вузах может увеличиться во много раз. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит обзор американской прессы. Одна из главных тем – судьба госсекретаря Соединенных Штатов Хиллари Клинтон. С обзором вас познакомит Евгений Аронов.
По мнению комментаторов, атмосфера на предстоящих слушаниях будет более конструктивной, чем та, в которой велась межпартийная полемика по инциденту в Бенгази во время последней президентской кампании. Постоянный представитель США при ООН Сьюзан Райс решила не претендовать на пост государственного секретаря после того, как в январе его оставит Хиллари Клинтон. Именно Райс, к вящему негодованию республиканцев, страстно и открыто отстаивала исходную позицию Белого дома, что атака на консульство была стихийным протестом против видео Пасквиля на пророка Магомета, а не тщательно спланированной вылазкой союзников Аль-Каиды, приуроченной к терактам 11 сентября 2001 года и имевшей целью отомстить американцам за смерть Усамы бен Ладена. «Вашингтон – город жесткий и не сентиментальный. Вам нужен друг?» – спрашивал новых вашингтонцев президент Гарри Трумэн. «Заведите себе собаку. Пресса, мозговые тресты, политики никому не дадут здесь спуску. Единственное исключение – это Хиллари Клинтон, наш тефлоновый госсекретарь, который не пристает, не пригорает, никакая критика». Так начинается статья, посвященная шефу американской дипломатии Аарона Дэвида Миллера, в прошлом высокопоставленного представителя США на палестино-израильских переговорах, а ныне обозревателя журнала Foreign Policy. «Клинтон – единственная суперзвезда администрации Обамы первой каденции», – пишет Миллер. «Ее высочайший общественный рейтинг ни разу не упал с 2008 года. Он выше рейтинга президента и ниже только рейтинга ее мужа, Билла Клинтона. Как человек, курирующий внешнюю политику на историческом отрезке, на котором межпартийные распри в Америке сосредоточены на внутренних проблемах, а не на том, что происходит за ее пределами, Клинтон подвергалась критике куда реже, чем другие министры». Но это фактор третьестепенный, уверен Миллер. Главное же, по его мнению, это искусство, с которым Хиллари убедила политический истеблишмент, что ее карьера отнюдь не закончена и что она будет баллотироваться в президенты. А какой благоразумный вашингтонец захочет злить возможного следующего хозяина Белого дома? И это был отнюдь не блеф, ведь на первичных выборах 2008 года она набрала 18 миллионов голосов и едва-едва не завоевала номинацию. Как считает автор статьи Foreign Policy, Клинтон быстро поняла, что Обама не отдаст ей важнейшие внешнеполитические направления – Китай, Иран, Ближний Восток, Россия. Как командный игрок, она не желала вносить раздор в ряды демократов. Наоборот, ее целью было приобрести как можно больше союзников для будущей борьбы за президентство. Поэтому Хиллари смирилась со второй ролью и взяла под контроль проекты, которые дороги активу демократической партии. Охрана окружающей среды, продвижение в мире прав женщин и сексуальных меньшинств, свобода прессы и интернета. Плюс бесконечные разъезды, в которых она крепила личные связи с иностранными руководителями, которые полагаются иметь главе государства. К тому же, пишет Миллер, Клинтон правильно рассчитала, что, отвечая за приоритетные направления, госсекретарь скорее наживает себе врагов, чем приобретает друзей. Так, по следам инцидента в Бенгази, в котором погибли 4 американских дипломата, главным публичным защитником администрации оказалась не Хиллари, а постпред при ООН Сьюзен Райс, на которую республиканцы и обратили весь свой гнев. Бывший постпред при ООН Джон Болтон назвал это политической болезнью, пресс-секретарь Госдепартамента Ньюланд сказала, что это сильная простуда. Я же думаю, что это бенгазская аллергия, иронизировал комментатор телеканала Fox Чарльз Краутхан по поводу того, что Хиллари Клинтон, сославшись на недомогание, отказалась участвовать в запланированных слушаниях в Конгрессе о происшедшем в Бенгази. В январе Хиллари Клинтон на посту госсекретаря сменит, вероятно, нынешний председатель Международного комитета Сената, демократ Джон Керри. О том, как позиционировал себя Керри по ряду важных внешнеполитических вопросов, рассказывает корреспондент журнала New Republic Молли Редден. Сирия. Претендент несколько раз встречался с Башаром Асадом и какое-то время считал его реформатором, способным развернуть политику Дамаска в сторону Запада. Потом разочаровался и сейчас активно ратует за поставки оружия сирийским повстанцам и создание в стране зон безопасности. Ливия. Встал на сторону противников Каддафи еще тогда, когда администрация Обамы колебалась, не зная, что предпринять. Предлагал учредить в Ливии бесполетные зоны и передать восставшим замороженные ливийские активы на миллиарды долларов. Китай. Резко критикует власти страны за потворство хищению американской интеллектуальной собственности. Афганистан. Конфликт в стране не имеет военного решения, вывод американских войск следует ускорить. Соединенные Штаты должны вести переговоры с теми элементами Талибана, которые заинтересованы в политическом урегулировании. Военный обозреватель Роан Скарборо информирует читателей Washington Times о резко возросших поставках американского оружия арабским соседям Ирана. Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн, Объединенные Эмираты получают истребители-бомбардировщики F-15 и F-16, боезаряды, системы спутникового наведения, бомбы глубокого проникновения. Как отмечают эксперты, с которыми беседовал Скарборо, если дело дойдет до атаки США на иранские атомные объекты, эти страны смогут принять участие в первой волне авиарейдов, либо ответить на ракетные удары Ирана по их целям, вероятность которых в этом сценарии расценивается как очень высокая. Соединенные Штаты сами наращивают военное присутствие в Персидском заливе, стягивая туда ударные авианосные соединения, бомбардировщики-невидимки, эсминцы, пополняются запасы крылатых ракет, в Кувейте дислоцированы тысячи американских солдат. В то же время администрация Обамы несколько сокращает численность американской армии в предположении, что возникшие пробелы будут заполнены союзниками. В 2011 году более половины всего американского военного экспорта в страны третьего мира пришлось на Саудовскую Аравию.
С обзором американской прессы вас познакомил Евгений Аронов. Президент Румынии Траян Бесеску вновь назначил Виктора Понту премьер-министром, несмотря на острые разногласия между двумя политиками. Возглавляемая Поттой левоцентристская коалиция «Социал-демократический союз» одержала победу на прошедших 9 декабря парламентских выборах, получив 68% голосов избирателей. Отношения между Виктором Понте и Траяном Бесеску ухудшились после попытки главы кабинета организовать минувшим летом импичмент президенту. Отстранить Бесеску от власти не удалось, и вот оба политических оппонента вновь оказываются в ситуации вынужденного партнерства и противоборства. Румыния переживает глубокую рецессию. Население страны недовольно проводит проводимыми правительством мерами жесткой экономии, направленными на преодоление долгового кризиса, а наблюдатели выражают сомнения в долговременности созданной политической конструкции. Об итогах политического года в Румынии и тенденциях, которые могут проявиться в будущем году, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов побеседовал с журналистом Владимиром Ведрашко.
Я думаю, что в общем и целом румынские выборы были честными, и ответ на вопрос, что же происходит в политике, нужно, быть может, искать все-таки с каких-то европейских позиций, когда выборы преимущественно честные. И хотя в случае Румынии нельзя говорить о каких-то больших демократических традициях, но фактом является открытая политическая конкуренция за последние 20 лет, посткоммунистические. В Румынии мы видим полный спектр действующих политических сил, которые получают либо меньше процентов, либо больше, но они все на политической сцене, они все игроки.
Тогда возникает вполне логичный вопрос, с чем же все-таки связано такое ощутимое преимущество победившей странной лево-правой коалиции?
Румыны очень устали от бесконечных перепалок наверху власти. Каждый румын, он обладает психологией частника. Румыны – люди, умеющие вести частный бизнес, частное хозяйство. Они хотели бы четких законов, четких правил игры. Они устали от бесконечного выяснения отношений между ведущими силами политическими. Но здесь же кроется и большая опасность. Выборы выиграны в результате участия такого количества избирателей, которое меньше, чем половина. Мы не знаем настроений другой половины. Для румын очень важно было получить те выгоды, которые им обещал этот союз, а именно снижение налогового бремени, повышение зарплат, и надо сказать, что социал-либеральный союз провел повышение зарплат. Хотя налог на добавленную стоимость в Румынии самый высокий в Европе – 24%.
Когда вы сказали о том, что румыны хотят окончания этих бесконечного этого политического конфликта, не будут ли они разочарованы, поскольку, с одной стороны, сама коалиция, победившая, неоднородная, и возможно ли внутри нее какие-то конфликты? А второй вопрос, тем не менее, противостояние победившей коалиции и президента Басеску, которому еще 2 года все-таки оставаться у власти, хотя он сейчас очень, как я понимаю, политически ослаблен, но, тем не менее, он остается главой государства с определенными полномочиями. Вот эти два фактора, не приведут ли они к продолжению этого бесконечного сериала взаимных обвинений?
Я думаю, что главным итогом уходящего года в политической жизни Румынии и является вот эта неблагоприятная ситуация, сложившаяся в результате нескольких правительственных кризисов и в результате этих выборов, которые, кажется, отдали предпочтение одной политической силе. Это чрезвычайно тяжелая ситуация, которая сулит очень неприятный для Румынии будущий год. Кстати, победившие силы уже обещали устроить ему еще одну попытку импичмента. Дело в том, что Басеску может не дать добро на то, чтобы Понта, его главный политический оппонент, сформировал правительство. В таком случае придется иметь дело с парламентом, и Басеску не пойдет, у него недостаточно много сил. Тем не менее, если ему удастся поставить какое-то свое лицо, которое не будет одобрено парламентом, он может распустить парламент, и все начинается снова. То есть там такие пружины заложены в политической жизни Румынии, которые не обещают никакой стабильности в будущем. Для того, чтобы понять, какие риски таит ситуация в Румынии для будущего этой страны, нужно понять, что это все олигархический капитал. И люди, по оценкам румынских наблюдателей, за всю посткоммунистическую историю наименее образованные, наиболее властолюбивые, корыстные и любящие то, что в русском политическом уже этом лексиконе называется разборками. Они любят создавать скандальные ситуации и решать их вместо того, чтобы заниматься серьезным государственным, экономическим каким-то строительством, административным строительством. Они не видят дальше какого-то своего сегодняшнего корыстного интереса для того, чтобы решить какую-то задачу, сиюминутную и в основном личную. Вы провели аналогию с Россией. Интересно, что румынские независимые наблюдатели оценивают минувший год как еще более явное движение политического маятника в сторону Востока, в сторону России. Это слово произносится совершенно открыто. Если раньше, в предыдущие годы, ветры дули с Запада, то сейчас румынская политическая система, ее дух складывается под влиянием духа российской политической системы, где вот таким способом, смотрят румынские олигархи и новоявленные политики, можно держать и власть, и строить политическую и общественную жизнь на принципах, не имеющих ничего общего с демократией. Совершенно реальная действующая модель, которая нравится многим румынским политикам.
Итак, румыны обладают психологией частников, но при этом голосуют за политическую силу, сулящую им большие социальные гарантии со стороны государства. Стремление заручиться такими гарантиями в Центральной и Восточной Европе заметно усилилось в годы нынешнего экономического кризиса. Недаром во многих странах региона растет популярность левых партий.
Обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов беседовал с Владимиром Ведрашко. Вы слушали информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Наталья Гуреева, у микрофона Михаил Соленков. Всего вам доброго.
«Мобильная свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».